говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Партнеры и союзники. Венесуэла. Коррупция как угроза безопасности Северного Кавказа. Исследование российской неправительственной организации. И что представляет собой современная российская семья. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе мы начали новую серию рассказов о странах, которые в последние годы стали истинными партнерами и союзниками нынешнего российского руководства. И первый наш рассказ был посвящен Ирану, что может быть не совсем правильно. Ведь президенты Путин и Ахмадинеджад сами между собой не братались. Их побратал президент Венесуэлы Уго Чавес. Причем полковник Владимир Путин попал в братья полковника Уго Чавеса совсем недавно, в конце июня, когда его венесуэльский коллега навещал его в Москве. А вот Махмуд Ахмадинеджад был назван братом годом раньше, еще в сентябре 2006-го, когда приезжал в Каракас.
Я хочу поприветствовать сегодня моего брата, президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинеджада. Я приветствую его от всего сердца и от имени всего народа Венесуэлы.
Мы не говорили на прошлой неделе о личности Махмуда Ахмадинеджада. Его власть в стране ограничена духовенством. И несмотря на все его популистские усилия поддержать свой рейтинг, он может быть в любой момент смещен, будь на то воля и желание аятолл. А вот портрет венесуэльца Уго Чавеса заслуживает внимания. За 9 лет правления в стране он сумел создать культ собственной личности и структуру единоличного правления. Народ его любит. Ему, как и его российскому коллеге, не надо притеснять оппозицию, не надо проводить репрессии, не надо брать под контроль независимую прессу. На последних выборах 2006 года он победил в третий раз, набрав большинство голосов в ходе голосования, которое было признано честным даже взыскательными наблюдателями Совета Европы. Впрочем, ему значительно помогла оппозиция. Она настолько раздробилась и перессорилась, что в результате приняла решение бойкотировать выборы. Тогда он радостно заявил:
«Сегодня я подтверждаю, что она свершилась. Победа боливарской революции завершена. Еще одна великая победа. Я сдаюсь на милость венесуэльского народа».
Кстати, в 92-м году его попытка боливарского военного переворота в стране успешной не оказалась, и он 2 года провел в тюремной камере. Ну а сейчас он популярен. И тем не менее, все больше притесняет оппозицию, берет под контроль телевидение, запрещает неправительственные организации под предлогом того, что они шпионы и предатели Родины, поскольку получают деньги из-за рубежа. Единственное, что пока не тронули венесуэльские власти, как, впрочем, и российские, это интернет. Интернет в стране остается единственной трибуной, где можно свободно высказывать свою точку зрения. Как и его российскому коллеге, Чавесу выпала золотая пора. Резкий подъем цен на нефть, и он получил абсолютную личную популярность. Между тем, по оценкам международных агентств, добыча нефти в стране за годы его правления упала наполовину. Новые нефтяные поля не разрабатываются. В прошлом году влиятельная газета деловых кругов Financial Times написала, что Венесуэле уже настолько не хватает собственной добычи нефти, что она вынуждена закупать дополнительно 100 тысяч баррелей в день из России, чтобы выполнить обязательства по контрактам. Правительство Чавеса немедленно опровергло эту информацию. Тем не менее, деньги в страну идут такие, что Венесуэла расплатилась по международным долгам и не только за себя, но и за братскую Кубу. А Уго Чавес смог в этом году в ходе торжественной речи по поводу 1 мая сказать:
«Я хочу формально объявить о выходе Венесуэлы из Всемирного банка, из Международного валютного фонда и из всего этого. Нам не надо, чтобы у нас здесь находился их представитель и давал нам указания. Давайте выйдем. Мы не хотим там быть, а им стоит вернуть наши деньги, потому что они нам должны».
Я попросила нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого спросить испанского политолога и журналиста Сесара Видаля, что же все-таки представляет собой режим Уго Чавеса в Венесуэле.
Режим Чавеса особый. Он представляет собой смешение двух типов диктатуры, характерных для Латинской Америки. С одной стороны, он вобрал в себя худшие традиции военных переворотов, в результате которых к власти приходили военные предводители, каудильо. Кстати, сам Чавес неоднократно пытался в прошлом устроить антиправительственные военные перевороты. Именно поэтому в данном случае характерен культ Симона Боливара как родоначальника вождизма, который практикуется в Венесуэле. С другой стороны, режим Чавеса тесно связан с левацкими течениями в Латинской Америке. Чавес считает себя прямым наследником кубинского лидера Фиделя Кастро и поэтому пытается поддерживать всех левых на континенте. При всем этом процесс становления диктатуры в Венесуэле проходит своеобразно. Речь не идет о классическом варианте быстрого революционного перехода, как было, к примеру, на Кубе. Чавес уничтожает демократические институты страны постепенно, законодательные органы, независимую юридическую систему и неправительственные средства информации. То есть переход от демократии к диктатуре происходит постепенно, репрессии осуществляются лишь время от времени, так что этот процесс перехода для многих до недавнего времени оставался незамеченным. Чавес, который готовил себя в преемнике Кастро, не торопился, пока его кумир находился в полном здравии. Теперь, похоже, пришло время для более решительных действий, поскольку надо доказать всему миру, что именно он является наследником Кастро.
Именно Чавес приносил миру первые сведения о состоянии здоровья кубинского лидера после того, как тот перенес операцию летом прошлого года.
Во время этих двух часов мы говорили о разных проблемах. Он в хорошем настроении и в хорошем расположении духа. У него потрясающая ясность ума, как всегда, как и его способность анализа. Мы обсуждали глобальные проблемы, вопросы энергетики.
И тут же воспользовался случаем сравнить кубинскую и венесуэльскую революции.
Фидель сказал пару дней назад, что битва еще не проиграна. Я бы пошел дальше и сказал, что на самом деле мы ее выиграли. Победа навсегда. Мы победим.
И уж совсем незабываемым эпизодом в истории останется этот тандем Фиделя Кастро и Уго Чавеса.
Мы победим. Родина, социализм.
Или смерть.
Родина, социализм или смерть – это торговая марка Уго Чавеса. Так он заканчивает свои выступления. Но что является идеологической платформой режима Чавеса? Сесар Видаль.
Здесь тоже можно провести параллели с режимом Фиделя Кастро.
В начале своего правления Кастро говорит о тесных связях режима не с мировым коммунизмом, а с идеями кубинского деятеля конца XIX века Хосе Марти. У него даже было такое выражение: «Мы не марксисты, мы мартианцы». Это обращение к идеям собственных исторических деятелей, освободивших континент от колониальной зависимости, очень типично для латиноамериканцев. Диктаторов, как правых, так и левых. Чавес говорит о Боливаре, о революции в духе Боливара. Перон в Аргентине мог рассуждать о национальном герое Сан-Мартине, так же, как это делали аргентинские левые в поисках национальных корней для установления своей диктатуры.
Но режим Чавеса в огромных количествах скупает оружие.
Это логично для подобного режима. Чавес, как военный, прекрасно понимает роль вооруженных сил в стране, поэтому старается удовлетворить их запросы. С другой стороны, очевидно, его желание экспортировать революцию в другие страны. К примеру, ему явно мозолит глаза Колумбия, в которой существует демократический режим, борющийся с левыми террористами. Одновременно Чавес солидарен с правительством Эва Моралеса в Боливии. Он поддерживает хорошие отношения с правительством Родригеса Сапатера в Испании, которое отличается своей экстравагантной политикой на международной арене. Испания даже начала поставлять Чавесу боевые корабли, заявляя, что они являются оружием защиты или оружием мира, а не нападения. Правда, эта демагогия не сработала, и Соединенные Штаты наложили вето на поставки, поскольку при постройке судов использовались американские технологии. Так что желание Чавеса заполучить испанские корабли так и не сбылось.
Зато сбылось другое. Во время визита в Россию в 2006 году Чавес встречался в Ижевске с Михаилом Калашниковым, после чего заявил, что скоро Венесуэла начнет сама производить знаменитые автоматы. И правда. А в этом году Чавес вспомнил о своем прошлом посещении Москвы так.
«Я тогда приехал в Москву поговорить с Владимиром, и через 4 месяца над Каракасом уже летали самолеты Сухого. Теперь у нас есть собственный воздушный флот. Вот что мы называем солидарностью, вот что мы называем суверенитетом и независимостью. И Североамериканская империя должна понять, что она не может править в мире».
И амбиции венесуэльского президента все растут.
«У Ирана есть все права развивать атомную индустрию в мире. Целях. А почему нет? 2 дня назад я прочитал, что бразильский президент планирует возобновить бразильскую ядерную программу в мирных целях, и он вправе это сделать. И у Аргентины есть это право, и у Венесуэлы».
Если бы не агрессивная внешнеполитическая риторика и не постоянный поиск врага, то Чавес прославился бы своими новыми формами общения с народом и экзотическими призывами, с которыми он обращается к населению время от времени, рассказывает Сесар Видаль.
Анекдотических случаев множество, но в основном в выступлениях Чавеса доминирует дешевый популизм. Он законодательно закрепил за собой право на многочасовые выступления по телевидению. Ему звонят люди, кто-то говорит о своих финансовых неурядицах, и он рекомендует сходить в ближайший банк и попросить от его имени 10 тысяч песо. А в День матери, который отмечается во многих латиноамериканских странах, Чавес потребовал от венесуэльских мужчин совершить половой акт со своими женами для их полного удовлетворения. А затем также с телевизионного экрана обратился к своей жене, заявив, что и она тоже получит все, что ей причитается. Чавес также ввел традицию ставить на заседаниях своего правительства свободный стул для призрака Симона Боливара, который, естественно, присутствует на всех заседаниях.
В 1812 году борец за независимость Латинской Америки Симон Боливар написал свое самое известное произведение «Картахенский манифест», предвестник манифеста коммунистической партии Маркса и Энгельса. На самом деле, это подробное описание того, почему его борьба за независимость потерпела поражение. Среди причин поражения испанцам Боливар отмечает следующее. Федеративная структура, которую он считал слабой, плохое и неумелое распоряжение общественными доходами, землетрясение в Каракасе в 1812 году, отсутствие регулярной армии и влияние католической церкви. Все это, кажется, Уго Чавес до сих пор учитывает. В одном из выступлений 4 года назад он заявил, что Иисус был радикальным борцом за равноправное распределение социальных благ и за демократический социализм, который по Чавесу отмечает и учение боливаризма тоже. Каковы, на ваш взгляд, перспективы режима Чавеса, Сесар Видаль?
До сих пор венесуэльская диктатура держалась за счет доходов от нефти. Правда, в других сферах экономики у нее возникают проблемы, в основном из-за государственного вмешательства в частный сектор. Если нефть подешевеет, а экономическая политика будет оставаться прежней, то ситуация для режима может сложиться крайне неблагоприятной.
С этим анализом испанского политолога Сесара Видаля согласны и эксперты неправительственной организации «Международная кризисная группа». В недавнем докладе о состоянии дел в Венесуэле говорится, что при более низких ценах на нефть Чавес не сможет поддерживать социальные траты на нынешнем уровне. И тогда в стране большинство населения, которое живет в бедности, растут доходы лишь тех, кто работает в нефтяной отрасли, возникнет недовольство. Экономика страны без доходов от нефти уродлива и отстала. Еще один возможный сценарий – все-таки объединиться оппозиция. Сейчас парламент, который Чавес сделал однопалатным, состоит полностью из представителей его партии. И третий вариант – он настолько увлечется культом собственной личности, что в его собственном движении люди начнут роптать. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Пакистанские военные начали штурм Красной мечети в Исламабаде. Как сообщают пакистанские источники, решение было принято после того, как власти убедились в том, что укрывшиеся внутри вооруженные студенты, последователи радикальных трактовок ислама, не сдадутся. Заместитель министра информации страны заявил, что засевшие в мечети студенты-исламисты начали убивать заложников. Осада мечети, в которой, по разным данным, находилось от 250 до 1000 с лишним человек, среди которых взятые в заложники женщины и дети, продлилась почти неделю. О влиянии драматических событий на динамику политической ситуации в Пакистане и Южноазиатском регионе корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с доктором исторических наук, президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергеем Лузяниным.
Пакистанская ситуация вообще достаточно типичная для Южной Азии и Среднего Востока. Когда к власти приходят военные, ведь Парвез Мушарраф, нынешний президент Пакистана, это генерал, который совершил в свое время военный переворот. Это часто случалось в истории Пакистана. В 1998-1999 году укрепил свою власть. Но вот после 11 сентября 2001 года пакистанский фундаментализм, исламизм, а он там традиционно силен, всегда был и остается, активизировал слабость нынешней ситуации Мушаррафа в том, что он, во-первых, перешел на гражданский вариант правления. Это уже не военный режим, он прошел переходный период. Заработали гражданские институты власти в пакистанском обществе, что имеет две стороны медали. С одной стороны, да, как бы некая демократизация, с другой стороны, ослабление централизованного режима и возможность обострения радикальных исламских групп, что и происходит сейчас. И второй момент, это то, что талибы активизируются в Афганистане, и здесь, очевидно, ну так или иначе, есть связь. Видимо, Мушарраф пойдет на сокращение каких-то демократических норм, институтов, может вернуться к чрезвычайному военному положению.
В таком случае распространение подобных действий на соседние страны, помимо Афганистана, возможно?
Да. Здесь два как бы влияния. Первое, это, конечно, кашмирский фактор. И индо-пакистанские отношения всегда конфликты сложные, противоречивые, это отдельная история. Но вот в данном контексте не исключено, что перманентно это будет влиять на как бы новое обострение кашмирской проблемы и обострение отношений между Индией и Пакистаном, что уже достаточно традиционно, но они купированы, эти противоречия, частично. Сам Кашмир, он уже как бы живет своей жизнью, я имею в виду исламской, радикальной, и вот эти внешние импульсы только будут обострять. А второй внешний фактор воздействия, то, что я говорил, к сожалению, здесь есть некая взаимозависимость, взаимообусловленность двух исламских фронтов, талибского на севере от Пакистана и вот на юге это исламского экстремистского пакистанских радикальных групп. Регионально, конечно, это будет совершенно очевидный эффект, достаточно серьезен на ближайшую перспективу в течение года-двух.
То, что Пакистан ядерная держава, это какую-то роль играет?
Хороший вопрос, потому что Пакистан и Индия ядерные, как известно, страны де-факто с 98 года, как ни парадоксально, на межгосударственном уровне, как это ни странно покажется, но наличие ядерного оружия уравновесило, что ли, сбалансировало именно межгосударственное, то есть на уровне официальных как бы властей, вот эти отношения, противоречия с некой статус-кво или некий баланс. А вот на неофициальном, на радикальном, на низовом, вот этом вот мусульманском уровне, вот это самое страшное. Но пока думаю, что режим Первеза Мушаррафа, да и индийские власти не допустят ползания в стране того или иного вида локального ядерного оружия. Потому что если это произойдет, то это, конечно, тогда будет катастрофа. Это совершенно очевидно.
Что это за боевики? Откуда они, собственно, появились? Кто такой Абдул-Рашид Газим?
История радикального мусульманского движения в Пакистане, она достаточно длинная. Это целая традиция. Причем, начиная с 1947 года образования Пакистана, фактически периоды светские и исламские радикальные сменяли друг друга. Эпоха борьбы разных проектов, включая исламских радикальных, и они не всегда существовали в истории Пакистана, в структуре Пакистана. Конечно, когда военные пришли к власти, генерал Мушарраф загнал часть в подполье, часть репрессировал, часть нейтрализовал. Как корень он не был уничтожен. Это традиционная особенность политической культуры, что ли, Пакистана, которая существует десятилетиями, даже столетиями. И, собственно, и талибы, так как мы знаем, классические талибы, они ведь тоже сформировались вот именно в Пакистане, в среде так называемых студентов мусульманских, которые возвращались к традиционным исламским ценностям, первоосновам, боролись против статуса, возрождения, и прочие известные вещи. И вот нынешний всплеск, это тоже одно из как раз проявлений противоречивости традиционной политической культуры Пакистана, которая насыщена целым спектром политических групп и течений.
С президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергеем Лузяниным беседовал наш корреспондент Максим Ярошевский. О реакции в США на происходящее в Пакистане рассказывает Ян Брунов.
Американское посольство в Пакистане рекомендует находящимся здесь гражданам Соединенных Штатов воздержаться от посещения районов на северо-западе страны, вблизи Пешавара, где террористические элементы угрожают отомстить за погибших в Красной мечети нападениями нападениями на правительственные объекты, полицию и армию. Ситуация в Пакистане вызывает у американцев серьезное беспокойство. С одной стороны, критике подвергается Первез Мушарраф, который за 8 лет на посту президента не смог демократизировать систему, слишком долго мирился с исламским радикализмом. С другой стороны, в глазах Соединенных Штатов он союзник в борьбе с терроризмом и человек, стоящий на пути превращения Пакистана в Талистан, то есть государство талибов. Как пишет газета Christian Science Monitor, после терактов 11 сентября 2001 года президент Первез Мушарраф пытался порвать связи между военной разведкой и исламскими радикалами. Конец цитаты. Эти связи возникли, когда Пакистан поддерживал сопротивление муджахедов советской оккупации Афганистана. Christian Science Monitor считает, что кризис Красной мечети продемонстрировал моральную слабость исламских боевиков. С такой точкой зрения не согласен профессор университета Виланова в Пенсильвании, бывший сотрудник Госдепартамента, основатель Пакистана-Американского конгресса Хафиз Малик.
Это
очень сложная проблема, и мы не можем определенно сказать, кто победил, а кто проиграл в этом противостоянии. Совершенно ясно, что фундаментализм в исламском мире вообще и в Пакистане в частности набирает силу, в Пакистане особенно. И это чрезвычайно опасно для всего мира, если учесть и наличие ядерного оружия в Пакистане, и его геополитическое значение, сложные отношения с Индией, осложняющиеся отношения с Китаем, поддержка афганских талибов, граница с Ираном. Кризис Красной мечети заставил правительство Мушаррафа применить силу. В результате обе стороны могут провозгласить победу, но на самом деле обе проиграли. Теперь Мушарраф может воспользоваться чрезвычайным положением и продлить свои полномочия и президента, и главнокомандующего армии. Это то, чего он хотел. Но это еще больше углубит раскол в стране и создаст благоприятную почву для укрепления радикально-исламистской оппозиции. Проблема в том, что положение в стране сейчас зависит от одного человека. Это как эпидемия во многих мусульманских и коммунистических странах. Пришедший к власти не хочет ее отдавать, хочет умереть на троне. Я полагаю, что в результате кризиса в Исламабаде популярность Мушаррафа в Пакистане станет еще ниже. Независимо от того, что президент старался максимально избежать гибели заложников, что он достаточно долго выжидал, старался уладить все уговорами, симпатии населения будут на стороне погибших, то есть исламистов, просто потому, что они погибли. Станет ли военная победа над осажденными фанатиками политической победой Мушаррафа? Не думаю. Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, обращает внимание на то, что теперь пакистанцам придется выбирать из двух зол наименьшее. В данном случае это, конечно, президент Мушарраф.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут, главные новости коротко. Еще одна группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву самолетом МЧС. 9 человек пострадали под Екатеринбургом, где сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда. Все пострадавшие от госпитализации отказались, движение поездов на участке не нарушено. В Исламабаде убит в перестрелке имам мятежной мечети. Большая часть комплекса Красной мечети уже перешла под контроль правительственных войск, но оставшиеся в живых боевики оказывают ожесточенное сопротивление. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе 12 школьников. 30 человек были ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Британский суд не вынес сегодня вердикта по делу двух членов группы, обвиняющейся в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Присяжные так и не смогли прийти к единому мнению о вине подсудимых. 4 члена этой группы вчера единодушно были признаны виновными. Конституционный суд Украины выбрал своим председателем Андрея Стрижака. В Польше партия самообороны решила пока остаться в составе правительства. Партия требует, чтобы к пятнице были представлены доказательства причастности ее лидера Анджея Лепера к коррупционному скандалу. Верховный международный представитель в Боснии уволил заместителя начальника полиции Республики боснийских сербов по просьбе Гаагского трибунала. В американском штате Флорида 5 человек погибли и 4 были ранены, когда небольшой самолет врезался в жилые дома. В Азовском море спасатели нашли тело члена экипажа яхты «Пилигрим», пропавшей 8 июля во время регаты. Доминик Строс-Кан, бывший министр финансов Франции, будет выдвинут кандидатом Евросоюза на пост главы Международного валютного фонда. Кипр и Мальта с будущего года вводят в обращение евро.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Коррупция как угроза безопасности Северного Кавказа, исследования российской неправительственной организации и что представляет собой современная российская семья. Общественная организация «Антикоррупционный комитет Северного Кавказа» обнародовала результаты своего социологического исследования, которое было проведено в 7 субъектах региона. Сотрудники организации пришли к выводу, что коррупция на Северном Кавказе перешла в ранг явлений, угрожающих национальной безопасности России. Рассказывает Олег Кусов.
Исследования были проведены во всех республиках Северного Кавказа. Ситуация в них оказалась похожей. У сотрудников антикоррупционного комитета Северного Кавказа сложилось мнение, что эта проблема затронула почти всех проживающих в регионе людей. Слово председателю президиума межрегиональной общественной организации антикоррупционного комитета Северного Кавказа Мусе Садаеву.
На самом деле ситуация критическая. Региональные руководители на сегодняшний день вынуждают любого гражданина, кто предприимчив или что-то желает сделать, вынуждают уйти к коррупции, договариваться. Нет у этого человека выбора. Он считает, что он один ничем не в состоянии сделать. Перспектива будущего, к сожалению, очень мутная, тяжелая, она не видна. Невмешательство федерального центра в финансово-хозяйственную деятельность региону самая страшная и тяжелая ситуация на сегодняшний день. То есть все отдано на откуп региональным руководителям.
Авторы исследования опрашивали Республику Северного Кавказа представителей различных слоев населения, рассказывает заместитель председателя президиума межрегиональной общественной организации антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский.
По Кавказу мы взяли 4 параметра. Это коррумпированность правоохранительных органов, потому что это, в общем, такая достаточно болезненная тема, которая приближает коррупцию к интересам национальной безопасности. Второе – это масштабы расхищения средств федерального бюджета. Третье – это препятствия, которые чинят коррупционеры предпринимателям. Четвертое – это коррупция в ходе выборов. В каких регионах наибольшее количество выбранных должностей как бы продается, а не получается в результате голосования. В результате суммарно мы опросили 250 чиновников, 380 сотрудников правоохранительных органов, 300 предпринимателей, представителей СМИ, общественных организаций, политических партий в количестве 170 человек. Всего, значит, 1100 человек опрошено. В результате у нас получилось, что лидирует у нас Дагестан, сводно по всем 4 параметрам. Вторая – Ингушетия, третья – Кабардино-Балкария, четвертая – Чечня, пятая – Карачаево-Черкесия, шестая – Северная Осетия, на 7-м месте Адыгея.
Бюджетные средства, которые выделяет регион Москва, становятся чуть ли не главной составляющей коррупционного механизма. При этом мало кто из компетентных опрошенных скрывал, что воровство выделяемых регионом бюджетных средств начинается еще в Москве. Продолжает Муса Садаев.
Если на сегодняшний день выделено 10 рублей бюджетных средств, из них 2 рубля остается в Москве, так называемый откат. По приходу 8 рублей в регион фактически нельзя никого отличить, то 3 рубля уходят в разные фонды. Фонды чиновников, организованными высшими руководителями республик, областей, краев. И остается 5 рублей, которые в прямом смысле, по простым понятиям, дерибанятся от генерального заказчика до последнего прораба. В реальности в некоторых регионах эта сумма достигает 15, максимум 20%, которые доходят до населения, и не более.
Отдельная тема исследований – продажа должностей. Эта практика получила широкое распространение на Северном Кавказе. заместитель председателя президиума Межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский в нашей беседе привел лишь небольшой список должностей на продажу.
Стоимость должностей. Из чего мы исходили? Мы не перечислили все должности, которые могут являться предметом купли-продажи. Мы брали чистые суммы, не брали, так скажем, степень квалификации покупателя, да, то есть просто человек с улицы, конечно же, там, не знаю, должность министра купить не сможет, у него должна быть какая-то трудовая биография, то есть он должен быть, там, допустим, кандидатом экономических наук, но это, опять же, можно высчитать стоимость этой биографии тоже, то есть можно купить и звание кандидата наук, это биография с проводкой по каким-нибудь. Мы напрямую не опрашивали чиновников в 90% случаев, потому что это не есть возможно. Мы опрашивали посредников, потому что на Кавказе есть определенная категория граждан, эти люди зарабатывают, в основном это бывшие государственные чиновники, или, так скажем, предприниматели, которые имеют связи с государственными чиновниками высокого уровня, либо родственники чиновников и так далее. В общем, это такая определенная прослойка посредников, которые именно вот реализуют свой предпринимательский потенциал на ниве коррупции. Опрашивали в основном их, поэтому где-то, наверное, я так думаю, процентов на 15-20 суммы завышены, потому что, отвечая на наши вопросы, они наверняка думали, что мы чем-то интересуемся и закладывали какие-то свои интересы, видимо, в эту сумму. Сотрудник милиции – $2000. Сотрудник ДПС, ГАИ немножко дороже, скажем, 2500 условных единиц. Вот следователь есть. $5,000-10,000. Сотрудник паспортно-визовой службы, достаточно популярная должность, тоже вот от 3000. Начальник паспортного стола уже 20000. Следователи прокуратуры уже начинаются от $20,000. По особо важным делам 60000. В некоторых республиках нам говорили, что можно стать главой МВД за 1 000 000 условных единиц, но с улицы просто так тоже нельзя стать. Это назывался такой порядок цифр. Простой налоговый инспектор $7,000. МЧС, должности, имеющие отношение к хозяйственной части, от 5 до 150 тысяч. Сотрудник военкомата, $3000, сейчас как бы военкоматы тоже, видимо, регионы прислали, значит, военкоматы пользуются спросом. Гражданская администрация, некоторые выбранные должности. Вот достаточно дорогие должности на сотрудников и начальник БТИ. Это, соответственно, сотрудник $20,000, начальник БТИ, то от 50 даже до 300 тысяч. 300 тысяч – это крупные города. Начальники земельных комитетов – от 30 тысяч до 500, ну, в зависимости от района. Начальник ДЭЗа – $25,000. Начальник РЭО – 15 тысяч. Выбранная должность главы района стоит не менее $50,000. Заместитель главы района стоит от 30 до 100 тысяч долларов. Депутаты, ЗАГС собрания – по 50 – от 50 до 150, видимо, в зависимости от ситуации и региона. Мэр города от 300 до 2 миллионов, тоже в зависимости от города. Но чтобы стать мэром, соответственно, нужно пройти, видимо, какие-то более низкие ступени. Должность мирового судьи стоит 15 тысяч, районного судьи 60, председателя суда 120, судьи Верховного суда республиканского 200, председателя Верховного суда – это по договоренности, но не менее 750 тысяч. Прокурор республики – от 1 000 000.
Однако в ходе исследований сотрудники общественного комитета пришли к парадоксальному выводу. Коррупция на Северном Кавказе имеет и положительную сторону, говорит Муса Садаев.
Если сделать сравнение между регионами России, крупными, Москва, Санкт-Петербург, другими, то так называемые местные коррупционеры – они, как ни странно, вкладывают ворованные народные деньги именно в местные инфраструктуры. У них нет таких целей, так, чтобы вывести их, спрятать где-то в Лондоне или в офшорных компаниях. Все-таки местные коррупционеры северокавказские, они в каком-то отношении есть патриоты. Правда, есть небольшая тенденция за последние года два, где-то в арабских странах, Саудовская Аравия имеется в виду, Арабские Эмираты, где-то в Египте, такие небольшие частичные случаи, что все-таки так называемые чиновники-коррупционеры, они вкладывают деньги, недвижимость вот в этих регионах.
Юрий Богословский привел один из главных мотивов подобного поведения чиновников.
Фактически, как бы тут дополнительный есть фактор. Почему? Потому что именно на территории этой республики этот конкретный чиновник сможет это имущество защитить. Если он купит что-то в Москве или за рубежом, тут могут возникнуть проблемы уже, так, когда он перестанет быть чиновником.
Между московскими и региональными властями существует негласная договоренность, которая в повседневной деятельности полностью развязывает руки республиканским чиновникам. Продолжает Юрий Богословский.
По мнению антикоррупционного комитета, есть некая модель обеспечения лояльности северокавказских республик и элит федеральным центром. То есть эта лояльность обеспечивается следующим образом. То есть федеральный центр не особенно интересуется экономической сферой, хозяйственной сферой, что делается в регионах Северного Кавказа, лишь бы политически не было никаких разговоров о сепаратизме, не было никакой инициатива политическая, то есть чтобы, скажем, республики Северного Кавказа были абсолютно лояльны и входили в состав Российской Федерации, даже не вели никаких разговоров о самостоятельном каком-то самоопределении. Тут же, опять же, простой метод кнута и пряника. То есть кнут — это то, что произошло в Чеченской Республике с особо несогласными, а пряник — это вот текущая экономическая ситуация, это субсидии, это какие-то строительные объемы.
Сотрудники антикоррупционного комитета Северного Кавказа намерены сотрудничать в решении этой проблемы с местными властями, подчеркивает Муса Садаев.
Мы никогда не ставили целью преследования отдельного коррупционера. Мы хотели донести масштабы коррупции до населения. Каким-то образом попробовать вот через эти разные исследования и работу через парламенты и государственную структуру уменьшить эту коррупцию, хотя бы приостановить его масштабное развитие.
Экономист Юрий Богословский считает, что на Северном Кавказе ликвидировать коррупцию только традиционными для российского общества силовыми способами невозможно.
Некоторые наши эксперты склоняются к тому мнению, что уже настолько далеко все это зашло, что не нужно ломать комедию, в общем, пытаться прикрыть все это какими-то, значит, благородными разговорами о законности на Северном Кавказе и так далее. Нужно поэтапно переводить Северный Кавказ в режим какой-то офшорной зоны, что, в общем, даст некий тоже стимул развития экономики и вводить, в общем-то, социальную ренту для коррупционеров. То есть государственные чиновники определенного ранга при занятии, там, допустим, должности мэра города, этот мэр будет обязан, неважно, где он возьмет эти деньги, он должен либо куда-то их перечислять, либо во что-то вкладывать, в какие-то объекты социальной инфраструктуры. Но это тоже, опять же, предмет для законопроекта. Стратегически это зависит от того, как будет развиваться ситуация в нашей стране и на Северном Кавказе, в частности. Если будет развиваться экономика, хоть как-то будут создаваться рабочие места, будут появляться промышленные предприятия, то, в общем, как бы сама по себе экономическое развитие может как бы немножко разбавить этот уровень коррупции, немножко его снизить. Вот если экономика будет такая же, как сейчас, пришли деньги из центра, деньги потратили, отчитались, поехали за новым, то, в общем, скорее всего, единственным спасением будет как раз введение какого-то льготного экономического режима, не обязательно громкое слово, офшорная зона, более, так скажем, льготного экономического режима. Но это примерно то, что сейчас пытаются предложить депутаты парламента Чеченской Республики, чтобы убрать налоги на 7 лет для всех чеченских компаний, после этого вводить льготный режим. Не обязательно в таком формате это делать, можно какие-то придумать другие механизмы. Это первое. И второе — это вводить для чиновников обязательно социальную ответственность государственного аппарата. Если у нас есть социальная ответственность бизнеса, то, в общем, должна быть на Северном Кавказе социальная ответственность представителей элиты.
Говорил заместитель председателя Президиума Межрегиональной общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Юрий Богословский. По данным сотрудников общественного комитета, на Северном Кавказе есть примеры социальной ренты. В одном из регионов, который они не стали называть во время нашей беседы, чиновники уже ежегодно перечисляют определенную сумму в местный бюджет для строительства объектов социальной сферы.
Об исследовании антикоррупционного комитета Северного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня очень много говорится о значении семьи, но не так часто задаются вопросом, что такое современная российская семья, как складываются отношения детей и родителей, как развивается эта семья, по западному образцу или по, как говорят в России, традиционному, и насколько комфортно и защищенно чувствуют себя в ней дети. Над темой работала Татьяна Вольская.
Когда разные люди сегодня произносят слово «семья», вряд ли все они имеют в виду одно и то же. Алла Васильевна вырастила дочку, потом активно помогала воспитывать внука, и она отмечает, что ее семья и семья дочери совершенно разные.
Я вырастила дочь, она взрослый совершенно человек и живет совершенно не так в своей семье, как жила я. Это очень большая разница, мне кажется, сейчас. В моей семье был на первом месте ребенок. Много эгоизма в современной молодой семье. Они как-то стараются жить больше для себя. И вот сколько я замечаю сейчас молодые люди, когда они идут с детьми, со своими, они разговаривают и вообще ведут себя так, как будто ребенка рядом нет. они совершенно отрешены от детей. Современная все-таки жизнь накладывает отпечаток. У них очень много соблазнов. Они еще чувствуют себя очень молодыми, им хочется, как они говорят, погулять.
Но разница совсем не только между семьями разных поколений, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Во-первых, современная семья – это семья, которую нельзя обозначить одной характеристикой. Вот мы со студентами пытались выяснить, сколько типов семьи, насчитали 12. Например, воскресный папа. Семья, когда один родитель живет вне, ну, общается. Семья, когда одна мама, один ребенок. Семья, когда две мамы, один ребенок. Или два папы. Мы сейчас не можем сбрасывать. Это тенденция, которая будет развиваться, но дело науки зафиксировать прецеденты. Прецеденты такие появляются, и они сейчас начинают укрепляться, потому что на вопрос, там, какая семья является нормальной, сейчас невозможно сказать, потому что если мы берем за норму качество отношений, удовлетворенность, то тут уже состав играет второстепенную роль. Это семья, когда, например, мама, ребенок и куча ее родственников, когда ребенок растет в поле таком. Это семья без детей. Это тоже семья. Наверное, сейчас две таких тенденции. Тенденции на то, чтобы не иметь детей и не выходить замуж. Это тенденции, которые у нас напрочь не замечаются нашим правительством вообще. То есть как-то все в головах, что нормально выйти замуж и иметь ребенка. Но сейчас до 10% молодых людей не хотят выходить замуж, ну, вернее, жениться в большей мере, это относится к мужчинам. И примерно столько же женщин не хотят иметь детей сознательно. Эти тенденции, они мало изучаются, на них мало обращается внимание. Поэтому современная семья – это семья очень большой палитры вариаций.
Это, конечно, очень важное и, наверное, зловещее наблюдение, особенно если вспомнить все разговоры о повышении рождаемости, которые ведутся в России в последнее время. Но все же меня прежде всего интересует семья, где есть дети, и как они в этой семье себя чувствуют. Причем я имею в виду не так называемые неблагополучные и не сверхблагополучные, а самые обыкновенные, средние семьи.
Я бы их разделила на две полярных категории. Первая семья, которая занимается зарабатыванием денег и понимает свою родительскую роль, как роль обеспечить ребенку такое физиологическое существование. Это семьи, где ребенок, в общем-то, не включен в жизнь родителей. У него может быть все с точки зрения материальных каких-то вещей, но это родители, которые не причастны к ребенку никак. Или фрагментарно, по разным причинам, не умеют, не хотят, ну, в общем, это так. Второй полюс – это когда родители, наоборот, настолько включены в жизнь ребенка, они занимаются его образованием, ищут ему самых лучших учителей, самые лучшие школы.
Это обычно еще какая-нибудь музыкальная школа,
да,
где,
да? Да, да, да. Вот я могу сказать, что сейчас появилась такая прослойка родителей, которые всерьез занимаются образованием ребенка. И вот эти родители, они сами выискивают информацию о том, как ребенка воспитывать, какие школы лучше, какие программы лучше, какие учебники лучше, как выбрать учителя и так далее. Поэтому здесь, ну, наверное, самая большая проблема семьи современной, если мы говорим об отношениях, это все-таки выстраивание оптимальной модели. Вот не умеют этого делать родители. Не между собой, не между собой и ребенком. Поэтому получается, что когда ребенок включается в жизнь семьи, он не всегда имеет там адекватное место. И родители не могут выстроить те отношения, которые нужны конкретному ребенку. У нас очень много написано книжек о воспитании детей, даже отечественными авторами, хотя я больше склонна к зарубежным. Потому что, когда открываешь наши книжки по воспитанию, они все пишутся вот надо так, надо любить, надо уважать, надо помогать.
Но наверняка ничего не говорится о том, как надо это делать.
Ко мне обращаются родители очень часто, ну, например, как говорить с ребенком о сексе. Дайте варианты, на каком языке, как можно ему сказать, как можно ему объяснить. Вплоть до того, что на консультации иногда родители даже просто записывают текст. Оказалось, что это проблема, что наши родители, они не владеют элементарными навыками обличения в слова каких-то сюжетов.
Для меня это не только неумение говорить на определенные темы, это свидетельство отсутствия близости и взаимопонимания между родителями и детьми, говорит Алла Васильевна.
Наши дети жалуются, что родителям не хватает 10 минут, а ведь детям не надо особенно много. Школьникам уже старших классов, средних классов. Радостно даже пообщаться хотя бы 15 минут с родителями, но чтобы это было участие, чтобы это было дружеские отношения. А нашим мамам и папам как-то со временем сейчас им не до детей, им некогда. Этого уже сейчас нет.
Почему близость детей и родителей отсутствует? Об этом говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Здесь многое зависит от каких-то личностных особенностей, того, как складывается жизнь. Кому-то хватает отношений, кому-то нет. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то холерик, кто-то флегматик. Здесь очень много всяких факторов. Во многом необходимость и вообще контакты с родителями зависят от того, на какой стадии формирования супружеских отношений родились дети, и от того, каковы были мотивы зачатия. Это вот тема, которая сейчас нас очень занимает, мы по этому поводу проводим исследования. Получается очень интересно, например, есть такая международная классификация болезни 10-го пересмотра. Рубрика есть «Сиблинговые расстройства». Это очень сложные отношения сиблингов, то есть братьев, сестер. Есть же братья и сестры, которые очень дружат друг с другом. Есть такие, которые ненавидят, вплоть до страшных ситуаций, когда там маленькая девочка маленького брата выкинула с балкона, даже такое бывает. Нам стало интересно, почему это происходит. И оказалось, что действительно они рождены на разных стадиях супружеских отношений родителей. Разные мотивы были. Один был рожден в связи с тем, что так было надо, была какая-то манипуляция. Например, женщина хотела таким образом удержать мужчину, или она хотела получить какие-то материальные блага, или ребенок должен был заменить кого-то умершего. А другой родился, потому что это был плод любви, потому что люди друг друга любили, хотели иметь этого ребенка. Беременность, рождение ребенка может привести к тому, что отношения супругов станут ближе, лучше. А иногда, к сожалению, мы видим так, что беременность приводит к отчуждению, к охлаждению. И часто заканчивается смертью семьи, то есть разводом. Очень важно, чтобы все этапы, которые проходят все люди, там этапы депальных отношений, когда начинается ревность к матери, ревность к отцу, когда начинается отставание, чтобы вот этот период прошел гладко, необходимо, чтобы родители поделились с ним своей любовью, тогда, в общем, все получается. А в противном случае бывает так, что, скажем, мать может объединиться с сыном против отца, отцу там будет стать совсем плохо. И, наверное, вы знаете таких мужчин, которые могут быть очень тактичны, очень деликатны со всеми, кроме сына. Сына всегда разговаривает жестко, ерничает, пытается его унизить. Это как раз последствия того, о чем мы с вами говорим.
То есть неправильные были мотивы появления этого ребенка, да?
Мотивов, как правило, много. Но один мотив является ведущим. И чаще всего, да, это была какая-то манипуляция. От этого ребенка чего-то хотели, чего-то ожидали, и, как правило, ребенок не оправдывает надежды. Например, ожидали, что рождение ребенка поможет склеить отношения папы и мамы. Рожать для этого ребенка ни в коем случае нельзя. Надо сначала наладить отношения, потом уже рожать.
Совсем другой взгляд на проблему у Ирины Хоменко.
Я, например, сторонница того, чтобы в учебные планы наших вузов, техникумов и ПТУ включались курсы по психологии семьи. Потому что оказывается, что у нас многие родители хотят нормально воспитывать детей, но они не умеют.
А почему не умеют? Никогда не умели в России? Или что-то потеряно?
Раньше умели в большей мере, потому что раньше была сеть педагогического просвещения, родители очень активные. Те же СМИ, передачи, наверное, помните, «Взрослым о детях» была, журнал «Семья и школа» выходил, который был доступен родителям и так далее. Сейчас, если мы включим телевизор, там нет грамотных передач, которые бы помогли сориентироваться родителям, вот, в каких-то совершенно элементарных вещах. Раньше это была забота всего общества, чтобы родитель воспитался. А сейчас родитель как может, так и образовывается.
Знаете, меня когда-то при чтении Бабеля Кунармии поразила одна деталь. Бабель идет с Кунармии, переходит границу России. И вот, говорит, меня поразил контраст. Та же земля, та же природа, опрятные чистые дома, люди улыбаются и играют с детьми.
Ну, может быть, мы когда-нибудь дойдем до того, что ребенок — это ценность, что это те семена, которые государство должно беречь, культивировать, сохранять, питать, давать им адекватное развитие. Вот я считаю, мое глубокое убеждение, оно грустное, у нас государство не занимается семенами. Оно занимается выпалыванием сорняков. И это можно выпалывать уже сколько времени.
Может быть, российская семья в конце концов пойдет по западному пути раннего отчуждения детей и ровных и прохладных отношений. Алле Васильевне этого бы не хотелось.
Лично я не за такие отношения, которые на Западе. В семье бабушки совершенно живут самостоятельной жизнью и очень редко видят своих внуков. У них это не принято как-то, а мне это просто непонятно. Там очень много на Западе холода, полуофициальных или даже официальных. Вот бабушка приезжает в гости к своему внуку с подарком, все это так торжественно. Внук как бы издалека смотрит на свою бабушку и как бы узнает и не узнает. Во Франции это наблюдала, в Германии это наблюдала, в Венгрии. Вот в Чехии единственное, что мне показалось, что потеплее.
Мы всегда идем своим путем, считает Ирина Хоменко.
Вообще здесь складывается очень своеобразная модель отношений. Вот я наблюдаю такую интересную тенденцию, когда люди автономны внутри, но продолжают поддерживать, ну, как бы, связи снаружи. То есть, как бы, семья автономизируется, члены семьи. То есть ребенок имеет право уже на автономию, на принятие собственных решений. Но, тем не менее, он находится в оболочке семьи. Западная модель – это когда каждый капсулируется, семья как бы распадается на отдельные автономные какие-то единицы. А у нас получается, когда семья не распадается, оболочка общая есть, но внутри семьи каждый функционирует автономно. Если мы хотим нормальное общество создать, мы вынуждены будем идти по западной модели. Во времена, когда государство поддерживало семью, ну, ребенка и так далее, мы могли расслабиться и заниматься какими-то духовными вещами. Сейчас мы не можем ориентироваться на внешнюю поддержку. Пенсионная система наша несовершенна. Система образования, она у нас тоже несовершенна. То есть мы не можем так просто отдать ребенка. Поэтому я думаю, что мы будем вынуждены идти по западному пути.
При нашей системе, когда даже очень хорошо зарабатывая, молодой человек не сможет очень долго иметь квартиру, когда даже очень хорошо зарабатывая, человек среднего возраста не может надеяться на нормальную пенсию и может только надеяться на то, что его дети не негодяи. Потому что если они ему не помогут, он точно не выживет. В этом смысле просто очень страшна, наверное, атомизация семьи.
Здесь-то заложена бомба замедленного действия, когда люди вынуждены терпеть друг друга. И дети ненавидят родителей, с которыми должны жить, и родители ненавидят детей, с которыми они могут ничего сделать. Выход в направлении какой-то политики, которая бы примиряла людей, помогала родителям принять своих несовершенных детей, детям принять своих несовершенных родителей, понять, что мы пока, ну, все заложники, к сожалению, вот этой ситуации, мы должны как-то уживаться вместе мирно.
Говорила заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
О положении детей в российской семье рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии Чечни через год после гибели Шамиля Басаева говорим с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свободы».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».